по распорядку дня, по нашему плану учебному. Сейчас панорама Библии. Но так, на моем уроке, я не знаю, насколько там вы много записываете, практически никаких домашних заданий. И, братья, вообще цель, вот, которая мной была поставлена, это просто, чтобы вы могли прослушать, что интересно записать, ну а так в памяти у вас остался вот развитие Божьего плана спасения. Но при развитии Божьего плана спасения, он тянется, Божий план спасения, от Едема или от книги Бытие до книги Откровения, все это развитие Божьего плана спасения. Конечно, мы встречаемся с личностями, которые нам хорошо известны, где-то обращаем внимание на них, почему именно через них Бог повел, ну, свою линию или совершал Божий план спасения. Каждая личность, она не случайна. Где-то подольше останавливаемся на этой личности. И в целом, братья, я понимаю, что понимание Божьего плана спасения или развитие этого Божьего плана спасения, оно помогает нам где-то правильно сориентироваться и в каких-то исторических событиях. Это и день Пятидесятницы, это и приход Иисуса Христа, и выражения, которые Христос произносил. Ну, например, когда Он пришел на землю, то Христос сказал: «Я пришел к Своим». Это очень знаменательное выражение. И в историческом аспекте, когда мы его исследуем, оно становится понятным. И когда Христос говорит: «Свои не приняли меня», а тем, которые приняли, и говорит о том, что мне надлежит и других привесть, других овец, которые не с моего двора. И мы все это с вами, братья, когда вот исследуем исторический фон, мы эти слова лучше и больше понимаем. Я склонен думать о том, что где-то нам помогает история, понимание культуры, понимание и вот археологических каких-то раскопок, которые какие-то моменты библейские подтверждают. Ну, а если мы все это не учитываем, то и проповеди наши могут быть где-то лишены какой-то образовательной основы. Ну, например, брат проповедует, и проповедь неплохая его, но когда он заговорил и говорит: вот Авраам взял лист бумаги, там ручку или карандаш, написал письмо, отослал ее, то здесь мы сразу улавливаем, что какой-то, ну, лишена проповедь степени образования. То есть понимаем, что вот во время Авраама не было ни листов бумаги, не было ни шариковых ручек, не было ни карандашей, а больше там клинопись была, то есть там на глиняных табличках какими-то знаками вычерчивали, что-то пытались писать. Конечно, эта письменность, она далека была от нашей, от того, что мы сегодня имели или имеем. Поэтому, в общем, братья, понимаю, что в целом нужно понимать Божий план спасения, и так делать анализ тех личностей, с которыми мы встречаемся в Божьем плане спасения, для того, чтобы для себя брать какие-то положительные уроки. Сегодня мы коснемся с вами такой личности, как Авраам. Мы вчера закончили вот на этой карте четвертый период, это период патриархов. К патриархам относятся Авраам, Исаак, Иаков. Иаков потом будет переименован в Израиль. Авраам... Прежде было название ему Авраам, видите, оно перечеркнуто на плакате. Бог дал ему имя Авраам, как отец множества. Впервые мы встречаемся, что Авраам, он же назван и евреем. И стало быть, от Авраама такая народность, как евреи, берут свое начало. Братья, что можно сказать об Аврааме? Вот, дорожа временем, я вчера, ну, обмолвился этой мыслью, что когда Бог избирал Авраама, то избрал его из города, из места, которое утопало в идолопоклонстве. Мы вчера с вами прочитали текст Священного Писания, это из книги Иисуса Навина, что практически и весь дом, и все родство Авраама, оно утопало в идолопоклонстве. Это Фара, отец его, и тех, которые были в близком родстве с ним, они буквально были повязаны идолопоклонством. Это книга Иисуса Навина, 24 глава, 2 текст. Мы отмечали с вами, что идолопоклонство не настолько безобидным было делом, что за идолами стояли бесы. И тоже есть и в Ветхом, и в Новом Завете места Священного Писания, подтверждающие эту мысль. Братья, но что можно отметить, прежде чем нам рассматривать данные Аврааму обетования? Это то, что несмотря вот на такую обстановку богоотступническую, богопротивную, все-таки Бог находит человека, с которым можно иметь дело. И это подталкивает нас на такую мысль, что несмотря на то, какие бы обстоятельства вокруг нас ни складывались, какое бы сообщество нас ни окружало, в любое время, при любом сообществе можно стараться жить свято. Эту мысль или подтверждение мы находим в образе Еноха, когда нечестие людей широким масштабом, а Енох, написано, он был праведником. Енох – это тот, который пророчествовал, предупреждал о суде грядущем. И этого человека Бог избрал. И тогда, когда нечестие уже, знаете, сплошным кольцом окружало это святое семя, это тех, которые были носителями обетования, Бог взял Еноха. Но на этом линии обетования не закончилось. Бог в этом развращенном роде нашел Ноя, праведника. Это говорит о том, что можно жить праведным или праведником при любом обществе, при любой атмосфере, которая бы вокруг нас не складывалась. Об этом говорят и факты сегодняшнего времени, когда братья, находясь в тюрьмах, их окружает вот такое общество людей абсолютно негодных, и все-таки выходят оттуда, и запаха от огня этого тюремного не слышно. Братья, и поэтому Бог находит Авраама, поднимает этого человека, дает ему обетование. Причем эти обетования были, на это нужно обратить внимание, безусловными. Находит этого человека, и через него, через Авраама, Бог определяет дальнейший Божий план спасения или идет линия обетования. Братья, Аврааму даны были три обетования. Я хотел бы, чтобы, может быть, мы или кратенько их запишем, но я буду говорить, а вы уже сколько успеете, вы записывайте. Потому что в моем намерении нет диктовать, чтобы вы что-то записали. Поэтому то, что вы посчитаете нужным, вы запишите, чтобы у вас и в памяти осталось. Итак, три обетования, которые Бог дал Аврааму, безусловными, и эти обетования Бог частично и в свое время полностью исполнит. Итак, какое первое обетование? Обетование первое было такое. Бог сказал Аврааму: «Выйди из Ура, из родства, из дома, из земли, в которой ты живешь, и иди в землю, которую я дам тебе и потомству твоему». Итак, первое обетование, которое Бог дал Аврааму, гласило, что «я дам тебе и потомству твоему, я дам землю». Братья, кто пишет, отметьте, первое обетование касалось земли. «Я дам тебе землю». Это обетование, братья, мы тексты Священного Писания сейчас прочитаем, Бог определил так, говорит: вот пройди землю, там в широту, в долготу ее. И на этой карте, братья, указан маршрут, которым и шел Авраам.
Вот этот маршрут из Ура до Харана, если я не ошибаюсь, они это прошли даже вместе с отцом. В Харане умирает отец, и затем Авраам по маршруту спускается вниз, когда был голод, он доходит до Египта, с Египта возвращается и снова по этому маршруту. На пути ему встречались такие вот здесь описаны города: Дамаск, Дафан, Сикем, Мефель, Вифи, Салим. Это старое название города Иерусалима.
И вот, братья, вот маршрут, по которому прошел Авраам, он как бы начертал вот этим маршрутом, владение в будущем сынов Израилевых. И поэтому Бог ему первое обетование говорит: «Я даю тебе землю, пройди ее, эту землю». Авраам так и сделал. Давайте мы сейчас прочитаем, чтобы не быть нам голословными, подтвердим местами Священного Писания вот это первое обетование, которое дано было Аврааму. Я отметил 4 места Священного Писания. Давайте мы их прочитаем. Сначала запишем, а потом прочитаем. Бытие 12:7. Бытие, 13 глава, 14 и 15 стих. Бытие, 15:18. И Бытие, 17:8. Мы сейчас эти места Священного Писания прочитаем. Бытие, 12:7. Вот брат первый, затем Михаил. Бытие, 13 глава, 14-15 стих, Максим, Бытие 15:18, с 15 по 18, 15 глава, 18 стих, и Бытие, 17 глава, 8 стих. Вот, брат 4, пожалуйста. Да, громко так. Достаточно. «Потомству твоему отдам я землю сию». То есть ту землю, которую ему необходимо было по маршруту Богом определенному пройти, Бог говорит: «Я отдам тебе потомству твоему». Михаил еще. Хорошо, братья, вот будьте внимательны, я хотел вот на что обратить внимание. В этом тексте есть интересная заметочка, которая послужит, ну, поводом к нашим дальнейшим рассуждениям. Брат Михаил прочитал о том, что «я тебе даю землю». На какой срок, братья? На вечно. Это навеки. Это нужно подметить. Мы потом коснемся этого вопроса. Бытие 15:18, Максим. Хорошо. Это место Священного Писания указывает территорию. Если прошлый текст говорил о том, возведи очи твои, посмотри там к северу, к югу, к западу, к востоку, то следующее место Священного Писания, оно определяет как бы границы этой земли. И еще один текст, Бытие 17:8. Хорошо. Опять эта мысль подчеркивается. Бог говорит: «Я землю дам потомству твоему во владение вечное, и дам землю», уточняется даже, какую, братья? Ханаанскую. А кто жил на Ханаанской земле в то время? Хорошо. Потомки Ханаана, там и Евусеи, и Гергесеи, это народности, которые, в общем-то, они противны или противники по отношению к Богу. А Бог говорит: «Я эту землю тебе дам». Следующее, братья, обетование касалось не только, вот мы рассуждаем, Бог говорит: «Авраам, я тебе дам землю», но в частности речь идет о потомках. Поэтому Бог усматривал, чтобы у Авраама были потомки. И поэтому второе обетование, которое Бог дает Аврааму: «Авраам, у тебя будет потомство». Мы знаем по Слову Божьему, что Авраам был бездетным, что Сара находилась в таком состоянии, что возможности к рождению у нее не было. Утроба Сарина была закрыта. Но Бог говорит о том, что «Авраам, у тебя будет потомство». Это второе обетование. Бытие 12:2. Будем читать. Ну, наверное, вот, братья, вот на передней лавочке прочитайте. Здесь у меня отмечено тоже четыре места Священного Писания. Бытие 12:2. Мы запишем их сначала. Бытие 22:17, Бытие 26:3 и Бытие 28:14. Это места Священного Писания, которые говорят о втором обетовании, данном Аврааме. Потом это Бог обетование повторит Иакову и в целом упрочит обетование в том, что у Авраама будет потомство. Вот начнем, брат, с тебя, да, и так четыре места Писания прочитаем. Хорошо. «Я произведу от тебя великий народ», так Бог говорит. Следующее место Писания. Ага. Братья, здесь подчеркивается, что Бог даже не говорит о численности народа, который Он имеет намерение в виду произвести от Авраама, как песок морской и как звезды небесные. То есть это образное выражение, которое подчеркивает, что это не значит, что Бог не знает количество, которое будет произведено, а подчеркивается, ну, великое множество, которое Бог произведет от чресл Авраама. Бытие 26:3. Похоже, это уже повторение обетования, данное Аврааму, но уже другому его сыну. Это адресовано уже Иакову, да? Исаву? Исааку, да? Это Исааку. То есть, это обетование Бог повторяет Исааку и говорит то, что было дано Аврааму, ну, а потомство еще было немногочисленным, там Исаак был только. Он говорит, я потомству твоему, потомство твое будет весьма многочисленным. То есть, то, что я давал Аврааму, я помню об этом, и Исаак, потомство твое будет многочисленным. И последнее место Писания – это Бытие 28:14. Хорошо. Тоже подобное место Писания, которое говорит о том, что потомство будет многочисленным. Братья, два обетования, которые мы рассматриваем с вами, это обетование земли, обетование потомства, и еще одно обетование. Это обетование о семени Авраама. Это вопрос уже, но несколько отличный, он не касается израильского народа, мы прочитаем о нем. Бытие, 22 глава, стих 18. Ну, кто из братьев найдет? Обетование семени, можно так записать. Бытие 22:18. Если кто нашел, братья, быстренько прочитайте его. Хорошо. Братья, этот текст Священного Писания, он уже не говорит о сугубо только израильском народе, об умножении Израиля, о территориальной площади. Это место Писания не говорит об этом. Оно говорит о том, что в семени Авраама благословятся все народы. Как вы мыслите, братья, о чем здесь идет речь? Правильно, о Христе. Когда мы с вами читаем послание Галатам, 3 глава, можно записать этот текст сюда же, вот к этому разделу. Но Аврааму даны были обетования, заметьте, обетования мы эти два рассмотрели, и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Итак, три. Как? Глава 3, братья, послание к Галатам. Я так стараюсь, чтобы нам, в общем-то, подогнать материал. Мы немножко с вами опаздываем. 3 глава, стих 16. А хотелось бы, в общем-то, ну как можно больше сказать. Братья, три обетования, мы с вами их отметили. Дальше на что мне хотелось бы обратить внимание. Вот как Бог эти обетования исполнял? Или будет более точнее сказать, братья, эти обетования Бог исполнит. Что-то из этих обетований исполнено. Вот то, что касается семени, которое есть Христос, это обетование, данное Аврааму, Бог исполнил. И в этом семени и мы благословляемся с вами. Но, братья, я хотел бы подметить, что вот причастниками этого обетования еще стали не все. В семени должны благословиться все народы. Мы уже благословились. Но есть еще те, которые не вошли в это благословение. Это язычники, которых должно войти полное число. И поэтому это обетование, хотя и исполнилось во Христе Иисусе, но войти вот в это обетование еще не все вошли, доколе не войдет полное число язычников. Еще на что мне хотелось бы обратить внимание, братья, это на исполнение первого обетования. Мы с вами отметили мысль, что Бог говорит, я даю тебе землю, Аврааму, навеки. То есть ты ей будешь пользоваться не какой-то определенный отрезок времени, а ты будешь пользоваться ей ровно столько, сколько отведено для земли. Я даю тебе навеки. Братья, вот как вы мыслите, это обетование исполнилось или только частично исполнилось? Ваше рассуждение? Частично, частично. Вот когда мы с вами будем проходить историю Давида, историю Иисуса Навина, историю Соломона, историю Саула, то в целом-то мы отмечаем, что Израиль, он, ну, где-то он отвоевывая территорию, Иисус Навин разделяя на уделы, вот по коленам, разделяя землю ханаанскую, они входят туда, силой отвоевывают ее, но в целом, братья, они полностью не отвоевали территорию. Где-то, благодаря хитрости некоторых народов, там, галаадинитян, которые пришли и говорят, вот мы с дальней страны пришли, у нас там сухие хлебы, я думаю, вы помните. А, гаванитяне, да, я извиняюсь. И вот говорят, у нас там сухие хлебы и все это прочее, поэтому давай с нами союз заключи. Он заключил с ними союз. И по заключению этого союза они вынуждены были оставить гаванитян живыми. Еще некоторые народности там остались жить. Ими Бог искушал, испытывал вот, израильский народ. И хотя Иисус Навин и во многом упрочил позиции и отвоевал землю хананскую, но не полностью. Что-то большее мы видим в истории Давида. Давид, он как-то упрачивал или упрочил границы израильского народа, но земля филистимлянская им до конца так и не принадлежала. Постоянно у Давида с филистимлянами велись войны. Вот берег Средиземноморья, он не был отвоеван, он не был в собственность Израилю так и не отведен. Но Соломон, братья, еще больше упрочил свое царство. И нужно сказать, что вообще время Соломона – это время мира, время, когда границы Израиля, они практически ну, не посягались, и у Соломона царствование было мирным, но прошло немножко времени, и Равоам, сын Соломона, делит израильское государство на северное и южное, между ними идут постоянные конфликты, постоянные столкновения. Благодаря этому, в кавычках благодаря, израильское царство ослаблено. Мы потом эти моменты более тщательно с вами исследуем. Израильское царство ослаблено. Ослаблено настолько, что северное царство, оно идет в плен. Южное царство просуществовало немножко больше, оно тоже идет в вавилонский плен. И опять, братья, весь Израиль, он уходит в рабство, в подчинение. Но не только он уходит в рабство как народ, земля израильская снова, она находится под властью чужеземных царей. Это и Вавилона, это и Медо-Персии, это и ассирийцев, и в общем-то земля находится под властью чужеземных царей. Опять Израиль потерял бразды правления над своей землей. Но Бог ведь сказал, «Я потомству твоему отдаю землю», не на кратковременный срок, не пока там вавилонский царь Навуходоносор придет, пленит вас, и там было разрушение и земли, было разрушение храма, храм был сожжен, он превратился вообще в развалины. Бог это не имел в виду. Тогда что Бог имел в виду, когда говорил, я даю землю потомству твоему навеки? Бог не ошибается. Несколько мест Священного Писания, братья, мы сейчас с вами прочтем, которые утверждают и упрочивают ту мысль, что Бог бодрствовал над исполнением вот этого первого обетования, что потомству твоему я даю землю. И немножко мы с вами сейчас, исследуя эти места Писания, придем к выводу, что Бог, бодрствуя над своим обетованием, что потомству твоему даю я землю, в целом, братья, исполнение этого обетования, оно будет в тысячелетнем царстве. Бог говорит, я потомству твоему отдаю эту землю, и Бог, бодрствуя над своим словом, оно не потеряло силу, и в тысячелетнем царстве вот это обетование, оно полностью находит свое применение. А по истории Израиля мы встречаем с вами, что частично Израиль вот как-то ну, наслаждался этим обетованием, но полностью он исполнением этого обетования насладится при тысячелетнем царстве. Мы прочитаем эти места Священного Писания. Можно будет и записать их. Сначала, наверное, запишем. Иезекииля, 36 глава, с 27 по 29 стих. Иезекииля, 36 глава, с 27 по 29 стих. Захарии, 2 глава, с 4 по 12 стих. Михея, еще раз, да? Захарии, 2 глава, с 4 по 12 стих. Михея. 4 глава, 6 по 8 стих. Следующее можно, да, братья? Сафонии, 3 глава, с 8 по 15 стих. И Иеремии, 3 глава, с 14 по 18 стих. И Иеремии, 3 глава, с 14 по 18 стих. Я имел намерение такое, братья, чтобы мы эти места Писания прочитали. Но пусть это будет как домашнее задание. Вот Михея 4 глава 6 по 8 стих. Софонии 3 глава с 8 по 15 стих. И еще, братья, место Писания. И Иезекииля 36 глава 24 и 25 стих. Практически Иезекииля вся глава говорит о возвращении Израилю земли. Иезекииля 36 глава 24 и 25 стих. И еще, братья, книга пророка Амоса, 9 глава, с 9 по 15 стих. Я думаю, мы еще, братья, чтобы упрочить эту мысль, но немножко так вот порассуждаем. Что мы на сегодняшний день вот видим с израильской землей? Братья, успели записать? Амоса, 9 глава, с 9 по 15 стих. Братья, что на сегодняшний день представляет собой территория Израиля? Или та земля, которую Бог, ну, отдал во владение Израилю и потомков его, Аврааму? А? Братья, ну я даже не только, я хотел бы с самой территории коснуться. Вообще территория Израиля разделена на сегодня даже на четыре части, говорят, на четыре квартала. В одном квартале там мусульмане живут, в одном армяне, в другом арабы, и только четвертая часть там немножечко отведена Израилю, то есть евреям. И поэтому, кажется, вот обетование, данное Аврааму, оно как будто бы потеряло свою силу. Но места Священного Писания, которые мы с вами вот в таком большом множестве записали, они-то как раз, хотя бы пару мест мы прочитаем, они говорят о том, что Бог и в пределах, и в границах Он возвратит землю Израилю. Возвратит ее полностью. Ну, давайте несколько хотя бы мест прочитаем. Братья, Иезекииля, 36 глава, с 27 по 29 стих. Кто найдет, прочитайте. 36 глава, с 27 по 29. Если уже это место нашли, не надо дальше его искать. Лучше послушаем, братья. Да. Братья, очень хорошее место. Говорит о чем? Что я соберу вас из народов, я очищу вас от нечистот, я дам вам землю, которую я обещал дать отцам вашим. Захарии 2 глава с 4 по 12. Ну, это длинный текст, наверное, мы его тогда дома прочитаете. Михея 4 глава 6 по 8. Два текста. Михея 4 глава 6 по 8. Пожалуйста, Миша. К тебе возвратится прежнее владычество. Еще одно место Писания, ну, коротенькое. Иезекииля, 36 глава, 24 и 25 стих. Хотя, братья, вся эта глава говорит о возвращении земли Израилю. Практически вся глава. Иезекииля, 36 глава, с 24 по 25 стих. Ага. Братья, это место Писания говорит об обновлении Израиля, о его встрече с Мессией, когда Бог дает им новое сердце, они узрят того, которого они пронзили, они примут его, и как результат этого будет освобождение от нечистот, от идолов. В Библии говорится, тогда вы побросаете всех своих идолов летучим мышам, и Бог говорит, и вот исходя из этого, я возвращу вам вашу землю. И на этой земле вы будете царствовать, на этой земле вы будете господствовать. Эта земля, В Библии тоже, братья, вот можно эти места Писания читать, но времени у нас нет, она расцветет, как сад Господень. На этой земле не будет голода, на этой земле не будет там моровой язвы, никаких эпидемий. Эта земля, которую я с клятвой обещал дать вашим отцам, эта земля, она будет отведена вам. Но опять это пророчество касается будущего. Следующее, братья, еще на что хотелось бы сказать, что Бог сказал, что потомство ваше умножу, как песок морской, как там звезды небесные. В общем-то, если мы наблюдаем историю израильского народа или историю евреев, то больше мы замечаем, что потомство Авраама уничтожалось. Уничтожалось разными способами, разными путями, разными там мироправителями. Это и Вавилон, это и Медоперсия, это и Греция, это и Рим, это и мусульмане, это были и англичане, кого только не было, это было и Германия, и все уничтожали и уничтожали евреев, уничтожали потомство. Но, братья, все-таки Бог же сказал, что я потомство ваше умножу, как звезды небесные, умножу, как песок морской. И вот одно место Писания очень хорошо говорит о том, что Бог, Он бодрствует и над этим обетованием. И как бы ни уничтожали Его народ, а все-таки Бог говорит, я над этим обетованием, данным Авраамом, бодрствую. Книга пророка Осии, 1 глава, стих 10. Мы этот текст прочтем и пойдем дальше. 1 глава, стих 10, Осии, 1.10. Хорошо. Братья, этот стих говорит, что будет число сынов Израилевых, как песок морской. Это очень созвучно с обетованием, данным Аврааму. И там, где говорили не мой народ, скажут мой народ. Опять же, наблюдая вот развитие и картину Израиля, мы на сегодняшний день так не можем сказать. Израиль находится в отпадении. Вот та по природе природная маслина, ее ветви все отсечены. Но корень, он оставлен. И придет время, когда войдет полное число язычников, этот корень, он слово зацветет, ветви пустит. И там, где говорили, что не мой народ, скажут мой народ. Это время будущего. И будет число сынов, как песок морской. Это исполнение обетования данного Аврааму. Но и еще, братья, последнее, на что мы обратим внимание в исполнении обетования, это вот на какой вопрос. Господь, когда беседовал с Авраамом, и мы этой личности уже, братья, с вами ее оставим, как Авраама. Бог сказал так, что благословляющих тебя я благословлю, проклинающих тебя будут прокляты. То есть тот, который имеет расположение к Израилю, Бог и его благословит. А тот, который будет ненавидеть Израиля, будет ненавидим. Тот, который проклянет, и тебя, и ты будешь проклят. Вот такое обетование Бог дал Аврааму. Мы прочитаем об исполнении этого обетования Исаии, 60 глава. Вообще там, братья, хорошо, дома прочитайте. Это длинный отрывок с 1 по 15 стих. Это исполнение обетования. И исполнение этого обетования – это тоже вопрос будущего. Оно исполнится. А как и где будет исполняться, вы дома прочтете. 60 глава с 1 по 15 стих. Мы продолжим наше рассуждение. Братья, вот эти все обетования, они занимали и сердце учеников. Они не раз задавали Господу вопрос, какой признак твоего пришествия? Они также усматривали в Иисусе Христе грядущем Мессии. Это тот, который все эти обетования он будет исполнять. И однажды Христу они даже задали такой вопрос, Господи, не в сие ли время ты восстановляешь царство Израилю? Такой вопрос прозвучал из уст учеников, когда уже наш Господь воскрес из мертвых. Не в сие ли время ты восстановляешь царство Израилю? В мыслях Божьих было развитие другого царства. Это царство церкви или периода церкви. Но ученики еще до конца это не понимали. Но по выводам или по словам Господа, они подумали, что к как раз вот те обетования, которые даны отцам, Иисус Христос, Он будет исполнять их. И они задали этот вопрос, не в сие ли время ты восстановляешь царство Израилю? Заканчивая эту мысль, братья, я отмечу, что все обетования в целом, полное подтверждение, найдут в период тысячелетнего царства. Или это мессианское царство Израиля. Но это еще вопрос будущего. Братья, еще несколько мыслей по Аврааму. Призывая Авраама, Бог обратил внимание на то, что Авраам поверил. Написано, вот во все эти обетования Авраам поверил. Поверил Авраам Богу, и это вменено было ему в праведность. Вопрос для рассуждения, братья, скажите, кому легче сейчас верить, нам или Аврааму? Как вы мыслите? Я думаю, что нам легче, братья. У нас есть и Слово Божье, у нас есть история, у нас есть, ну, скажем так, мы с вами находимся в окружении святых людей. То есть вот мы с вами друг с другом, мы святые перед Господом, и те, которые составляют церковь, мы где-то друг друга поддерживаем. А мне думается, что Авраам среди вот всей этой древней истории, среди вот этого многоголосия безбожья, он был один. Один Авраам. Но все-таки он поверил. Он был верующим. Поверил во все эти обетования. Братья, но вот вера Авраама, или точнее будет сказано, правильнее будет сказано, вот обозначилась или его вера стала видимой после испытания. Вот после того, как Бог испытал Авраама, очень ярко засветилась его вера. Скажем так, Бог сказал, у тебя будет сын. Но сын или потомок, он был не сразу. Прошло определенное время, и это время, оно испытывало Авраама. Испытывало и обнаруживало в нем наличие веры. И после этого испытания мы видим с вами, что хотя и по всем уже физическим законам практически не должно было быть детей. Может быть бы, если бы Бог сказал, у тебя будет сын, и тут же исполнил это обещание. Но прошло время, и время довольно-таки продолжительное. Библия говорит, что утроба Сарина была в омертвлении. Возможность где-то рождению практически уже возможности не было. Но все-таки Бог и организм Сарин повернул вспять, так что вера Авраама, подвергшись испытанию, она не была потеряна. И хотя мы знаем в истории Авраама, там у него были некоторые и, скажем, отступления, когда он вошел к Агаре, от Агаре потом на карте это отображено, был Измаил или измаильтяне, и до сегодняшнего дня между измаильтянами, между израильтянами идут конфликтные такие вот там столкновения, непонимания, но это другой вопрос. Но все-таки Новый Завет, братья, послание к римлянам, 4 глава, 19 стих, говорит о том, что, подвергшись испытанию, вера Авраама была крепкой. Написано, не изнемогший в вере, он поверил, он сверх надежды поверил с надеждою, и это очень важно, отчего и стал отцом всех верующих. И верующие благословляются в верном Аврааме. Для нас, братья, Авраам – это не отвлеченная личность. Для нас Авраам – это яркий пример веры. Это яркий пример для подражания. И уже даже тогда кажется, что уже все, почвы под ногами нет, и физические законы, они уже не имеют власти, и все-таки Авраам дожидается. Дожидается Исаака, который продолжает линию обетования. И даже потом, братья, Бог говорит, возьми Исаака, сына твоего, которого ты любишь, и принеси его в жертву. Братья, в чем здесь выразилась вера Авраама? Ну, первую мысль, которую я хочу отметить, вы согласны с ней или нет? Вера Авраама выразилась в том, что когда он принесет в жертву Исаака, Бог от него даст еще другого сына. Вы с этой мыслью согласны или нет? Почему? Правильно, правильно. Вера Авраама выразилась в том, что даже если я и принесу жертву Исаака, Бог его воскресит из мертвых. Об этом нам описано в Евреям 11 главе, как герой веры там Авраам выступает. Опять, какая крепкая, сильная вера. Вера в воскресение мертвых, вера Авраама. И поэтому мне так думается, братья, что даже если мы окружены нечестием, беззаконием, и современный сегодняшний мир – это мир воскресшего Содома и Гоморры, но все-таки, братья, можно быть носителями глубокой веры в Бога, веры и воскресения мертвых, и как бы ни царствовал атеизм, или в какую бы еще эпоху мы, так сказать, просвещения с вами не вошли, когда будет все отрицать и Библию критиковать, критически подходить ко всем устоям Библии, но все-таки, братья, мы можем с вами сохранять веру. Веру во всемогущество Бога, и вера, она не постыжает. Бог не постыдил Авраама. И Исаак жил, и народности от него произошли. И это обетование Бог еще с большей и большей силой исполнит. Ну, а вывод, братья, такой, чтобы нам в любое время быть верующими. Братья, Исаака мы касаться не будем, а больше так обратим внимание на Иаков. Ну, история Иакова, она описана в книге «Бытие». Думаю, что мы эту хорошо историю знаем, нет необходимости нам ее повторять. На что мы обратим внимание? Обратим на то, что у Иакова было 12 сыновей. Или, как их называют еще, от них колено Израилево. Эти 12 сыновей Иакова, они не были, ну, сыновьями одной жены Иакова. У Иакова было две жены. Это Рахиль и Лия. У этих жен были служанки. И вот практически от них и были рождены 12 сыновей. Но в целом это были все сыновья Иакова. И поэтому мы с вами следим и смотрим только линию Иакова. Не берем во внимание там жен или этих служанок. В целом это были все 12 сыновей Иакова. Хотя они здесь перечислены, но я думаю, что хорошо проповеднику всех сыновей знать на память. Но там Рувим, Левий, Симеон и так дальше, всех 12 сыновей, братья, нужно знать на память для проповедников. Братья, через кого или через какого сына Бог дальше провел или повел линию обетования, через кого дальше совершался Божий план спасения? Вопрос очень простой, но я хотел бы спросить, подождите, братья, там эти подсказки не нужны, кто-то знает это хорошо. Вот брат, который на лавочке сидит, крайний, пожалуйста, как ты думаешь, через кого Бог дальше повел линию обетования? Через какого сына Иакова? Не знаешь, да? Ну вообще эти вопросы, братья, нужно хорошо бы знать. Кто имеет в виду? Андрей? Да? Не услышал вопрос, да? Ну, ответил правильно, хотя вопрос не услышал, да? Правильно, братья, дальше линия обетования пошла через Иуду. Хотя, если мы так вот рассуждаем с вами о жизни этих братьев, то очень трудно было бы сразу предположить, что через кого-то из них, помимо Иосифа, Бог поведет линию обетования. Очень трудно было бы предположить. Среди всех братьев 12 Иосиф выделялся как человек, повинующийся Богу, как человек, боящийся Бога, и вся история Иосифа об этом говорит. Но все-таки почему-то Бог избрал именно линию Иуды. Ну а почему? Давайте это останется как бы домашним заданием тоже для размышления, и завтра вы поделитесь мыслями. Вот, братья, еще один момент. Первородный сын Иакова кто? Первый кто? Рувим. Иуду. Хотя, если мы так вот рассуждаем с вами о жизни этих братьев, то очень трудно было бы сразу предположить, что через кого-то из них, помимо Иосифа, Бог поведет линию обетования. Очень трудно было бы предположить. Среди всех братьев 12 Иосиф выделялся как человек, повинующийся Богу, как человек, боящийся Бога, и вся история Иосифа об этом говорит. Но все-таки почему-то Бог избрал именно линию Иуды. Ну а почему? Давайте это останется как бы домашним заданием тоже для размышления, и завтра вы поделитесь мыслями. Вот, братья, еще один момент. Первородный сын Иакова кто? Первый кто? Рувим, правильно. И первородство, оно очень ценилось. И правильней было бы предположить, что линия обетования должна пойти по первородному. Но Рувим, он не вошел в линию обетования. По нем был Левий и Симеон, и они не вошли в линию обетования. А вот четвертый, который стал в духовном отношении как бы первородным, и по нем Бог повел свою линию обетования. Вопрос для завтрашнего нашего рассуждения. Почему Рувима Бог отверг, через него не повел линию обетования, через Левия и Симеона тоже отверг, через них не повел линию обетования, а вот через Иуду, хотя у него очень много было отрицательного в жизни, все-таки Бог избирает его, и через него, через Иуду дает ему обетование, и через него дальше совершается Божий план спасения, тот план, который был еще в Едеме. Семя жены поразит семя змея в голову. Ну, это уже для завтрашнего рассуждения. Сейчас помолимся.